Мы продолжим, братья, вот, рассмотрение книги «Бытие». Мы приходим к концу этой книги. Значит, книга «Бытие», она заканчивается такой прекрасной картиной, когда патриарх Иаков благословляет своих сыновей. Этим заканчивается эта книга «Бытие», ну и мы ее вот эту называем четвертой частью. Третью часть мы вчера закончили, это последняя, четвертая часть. Называется она «Водительство как план благословения». Главы 48 до 50. «Водительство как план благословения». Мы прочитаем 48 главы, первые 7 стихов. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем». Значит, первые 7 стихов. Можно тут заметить, братья, что Яков без всякого объяснения объявляет или называет Ефрема и Манасию своими. Может быть, Иосиф до конца еще не понял тогда, ну, слова отца своего, но в этот момент Яков не советуется с ним нисколько, просто объявляет, вот этих два сына, которые родились у тебя в Египте, это будут мои сыновья. А которые после родятся у тебя в Египте, они будут твоими, они будут именоваться среди других колен Израилевых. Для Иосифа, может быть, это было не совсем, ну, приятно, однако поперечить отцу он ничего не сказал, правда? Он принял так, как отец сказал, мои они будут. Это одно. Теперь, если мы дальше читаем, с 9 стиха, да, с 8. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Яков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их, и сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лице, но вот Бог показал мне детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Манасию в левую руку против правой Израиля». И подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, это уже следующая мысль такая, да? Мы здесь видим, дорогие братья, что Иаков, ну, Иосиф подвел своих сыновей так, как ему это показалось, ну, правильно, да? Манассию в левую руку, Ефрема в правую, чтобы правая рука была на Манассии. А Иаков переменил, ну, как бы даже мысли Иосифа, и ну, на перекрест положил свою правую руку на Ефрема, на младшего, а левую на Манассию, на старшего. Так было определено Богом. Мы здесь можем усматривать, братья, что Иаков был под полным таким водительством самого Бога и не смотрел на обстоятельства, но как ему Господь открыл, так он поступил. Мы помним с вами, что Исаак в свое время, он, ну, против воли Божией хотел своего любимого сына благословить, Исава, вместо Иакова. И он, ну, а Иаков-то подошел к нему как первенец, обманул его, и он все благословение, которое должно было принадлежать первенцу, то есть, по мнению Исаака и Исаву, должно все вот это благословение дал младшему, Иакову, не зная, кого он благословляет. Он думал, он благословляет Исава, а фактически он благословляет Иакова. Поэтому все благословение, которое принадлежало Исаву, теперь было на Иакове. А тот хотел, значит, сделать не так, как Господь хотел. Ведь Исаак тоже знал, что было предопределение такое, что Иаков должен был быть носителем благословений в израильском народе. Это было еще сказано при рождении этих близнецов. А Иаков здесь вполне сознательно делает. Он благословляет тоже меньшего. Дальше. Возражение Иосифа. «И сказал Иосиф отцу своему: „Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на него голову правую руку“. Но отец его не согласился и сказал: „Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его будет, брат его будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ“. И благословил их в тот день, говоря: „Тобою будут благословлять Израиль, говоря: „Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии“. И поставил Ефрема выше Манассии». Дорогие друзья, несогласие Иосифа. Божье определение остается в силе. Меньший брат будет больше его. И благословил их в тот день, говоря вот эти слова. И потом, дальше мы ее будем читать. «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассию», как мы здесь читали. Так. «И благословил их в тот день, говоря: „Тобою будут благословлять Израиль, говоря: „Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии“. И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: „Вот, я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим, и луком моим. Но этот вопрос, когда Иаков воевал, остается открытым, братья, опять оставляем окошко, потому что мы там, ну, в Старом Завете не видим, чтобы Иаков где-то там мечом воевал. Да? Но здесь это написано, стало быть, оно было, только оно не написано в Слове Божьем. Теперь, дорогие братья, это были два сына Иосифа. Он их благословил. Он также сразу благословил самого Иосифа, но благословение его обширное такое, оно будет дальше, в 49 главе. И поэтому вторая глава четвертой части вот, водительства или книги Иосифа, она теперь, мы сейчас, вторая глава называется «Благословение сыновей». Теперь он благословил сыновей Иосифа, а теперь он благословляет всех своих сыновей. Это такая величественная картина, когда умирающий отец, ему уже там 147 лет было уже вот в это время, умирающий отец, ну, повелел, чтобы подвели к нему всех своих сыновей, и он хотел, ну, сказать о них пророческое слово. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». И начинает. «Рувим, первенец мой, ты – крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Это о Рувиме. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Хочу отметить, братья, что первые три сына фактически не получили никакого благословения, да? Даже о Симеоне и Левии даже сказано «проклят», значит, путь их, да? Гнев их. Даже мы знаем с вами, что есть только две возможности – или благословение, или проклятие. Нет половины, нет середины. Если Господь кого-то благословляет, он будет благословен. Если он его не благословляет, выход только один. Тогда он отринут от Бога. И так получилось с этими тремя сыновьями. Три прерванные линии обетования. Фактически Рувим должен был получить первенство. Он первенец, он должен получить самое высокое такое благословение и две части имущества отца. Это все должно было принадлежать первенцу. А вот мы видим здесь, что Рувим, он этого не получил. Не будешь преимуществовать. Ты потерял свое преимущество, ты потерял свое первенство тем, что взошел на ложе отца своего. Ты осквернил постель его. Он потерял преимущество, он потерял благословение, и он потерял, можно сказать, то, что должно было ему принадлежать и земные, и небесные блага. Земные блага он потерял тем, что он, ну, не был благословен, а небесные тем, что он не стал носителем благословения своего отца Иакова. Три такие прерванные линии. Рувим, значит, не был достоин, а теперь Левий и Симеон. Мы, наверное, вспоминаем 34 главу «Бытие», где они действительно бушевали. Симеон и Левий. Это, значит, случай с Диной, которая пошла посмотреть на дочерей Хетовых, и там она и попала, можно сказать, в западню к этим людям. А потом, как Симеон и Левий отомстили вот этому народу тем, что просто проявили коварство, можно сказать, да? Сперва им предложили, что если вы, ну, примете наши условия, тогда мы будем с вами вместе жить, вы будете отдавать своих нашим сыновьям, а мы своих дочерей вам будем отдавать. Вот. Только на одно условие. Если обрежетесь, тогда будет все нормально. Они ради того, чтобы все-таки, ну, как бы, по... или же, ну, примириться с этим народом, согласились. Это было сделано с хитростью, с коварством. На третий день, когда все были в болезни, они напали своими мечами и, можно сказать, вырезали весь этот город. Вот. Значит, что? «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Израиле и рассею их в Якове». Смотрите, «проклят их». «Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». Впоследствии получилось так, что Симеон впоследствии стал придатком колена Иудина. Его удел был среди сынов Иудиных. А Левия, мы знаем, он вообще не получил удела, он был, из их среды были священники, которые не получили никакого удела. Значит, так оно пророчество, оно также исполнилось над ними. То, что касается теперь дальше, идет Иуда с 8 стиха. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, и поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как левица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Он призывает к виноградной, привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. До 12 стиха. Оказывается, там три прерванные линии благословения, а благословение ложилось уже на четвертом сыне, сын Лии, на Иуде. Какое благословение он получает? Действительно, дорогие братья, это очень, значит, важно, чтобы мы это усвоили, что как раз четвертый сын Иуда, он остался тем, который должен был продолжить линию спасения, на котором легло благословение Авраама, и Исаака, и Иакова. Это легло и на Иосифе, и на, особенно на Иуде. Так вот, Златоуст говорит так: благословение, данное Иуде, таинственно, оно предзнаменовало все то, что относится к нашему Господу Иисусу Христу. Значит, таинственное такое благословение на Иуде, оно предзнаменовало все то, что относится к Христу Иисусу. Смотрите, тут так сказано, вот так: молодой лев Иуда, мы знаем, что наш Господь произошел от колена Иудина, да? Вот, дальше что? «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель». Тоже о Господе нашем Иисусе Христе сказано, да? Значит, скипетр не отойдет от Иуды, доколе не придет примиритель. Ну, а потом вот именно вот эти слова он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, эти слова все-таки немного таинственны. Как и Златоуст говорит, и такого полного объяснения вот этих слов мы, наверное, не находим. Некоторые комментаторы, они хотят связывать вот эту виноградную лозу к тому, что потом Господь установил вечерю Господню и так дальше. Ну, какую-то связь видят в этом. Но точного такого объяснения, братья, мы здесь тоже не находим. И согласимся с тем, что, может быть, мы ее и не найдем и впоследствии. Но все пророчество, все благословение, которое было дано ему, оно относится к нашему Господу Иисусу Христу. Он победитель, во-первых, Иуда. Восхвалят его братья его. Он лев. Из этого колена произошел Господь наш Иисус Христос. Он владыка народов. Ему покорность народов, сказано, да? Ну, конечно, это тоже относится к нашему Господу Иисусу Христу. Когда Господь пришел уже, он как царь, и он будет действительно, значит, ему будет покорность народов. Благословение Авраама на Иосифе. Это уже дальше, значит. Теперь дальше. Ну, здесь сейчас перечисляются благословения всех остальных вот сыновей Иакова. Это мы можем прочитать. Я остановлюсь с 22 стиха, где благословение Иосифа. А эти вы можете прочитать там с 14 стиха и дальше. С 13 даже. С 22 стиха так сказано. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. До 27 стиха. Но такого, братья, благословения, которое Иаков выразил своему сыну Иосифу, это, можно сказать, просто захватывающе, да? Ну, все ему отдал. По-видимому, это все равно, он же его любил. Любимый сын потерял его и думал, что он умер. А потом вдруг он появился на арене. Он этого не думал никогда. Мы, конечно, всегда задаемся вопросом тем, когда братья Иосифа пошли домой, с какими глазами они должны были посмотреть в глаза своему отцу. Да? Теперь должен был настать тот момент, когда им уже теперь открыто нужно признаться в своем грехе. Но мы не читаем в Священном Писании подробности этого разговора и этого признания вот этих братьев перед своим отцом, что они виновны в том, что Иосифа столько времени, ну, как бы не было, и он, и отец думал, что он умер. Вот этого разговора мы не видим в Священном Писании. Но мы можем полагать, братья, что все равно без этого не могло обойтись. Без этого не могло обойтись. Почему бы Израиль должен был спрашивать, а как же так? Вы же мне одежду принесли домой, правда? И сказали, что, наверное, зверь растерзал его. И я вам поверил, и вдруг, а что теперь? А они должны были, наверное, рассказать подробно. А теперь что? А мы теперь его продали, а теперь он нашелся. А теперь он стоит перед тобою. Так вот, это Благословение на Иосифе – это самое такое хорошее, можно сказать. Дальше еще одно. Иаков, он опять смотрит на Ханаан пред лицом смерти, он говорит так. «И заповедал он им и сказал, «Я прилагаюсь к народу моему». «Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с поля у Ефрона Хитиянина, собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронил Исаак Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хетовых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Значит, Яков закончил свой жизненный путь. Если немного оглянуться назад и посмотреть, сколько ему пришлось перетерпеть в жизни, сколько было у него борьбы в жизни, то мы поражаемся, что без Бога он бы не мог бы побеждать все превратности жизни, которые только встречались ему. Он не мог этого сделать. Но мы знаем, что Господь всегда говорил, «Я буду с тобою, куда бы ты ни пошел». И Яков, можно сказать, все вот эти трудности, переживания, искушения, благодаря Божьей помощи, он их превозмог и победил, и теперь он закончил свой путь и приложился к отцам своим. Теперь похороны. «Иосиф пал на лице отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача о нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похороните меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ними слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. И с ним отправлялись также колесницы, всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горенгаатала при Иордане и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горенгаатаде, и сказали, велик плач этот у египтян. Посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордании. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, который купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитияна пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца своего после погребения им отца. Вот это последнее было распоряжение Иакова, чтобы там его похоронили. И сказано, что он приложился к народу своему. Иосиф пал на лице отца своего и плакал над ним. Яков успокоился от трудов своих. Ну, а потом вот эти похороны мы тоже знаем. Вот последнее распоряжение Иакова, чтобы именно похоронили его там, в этом мах пели, и чтобы они отнесли их там. Мы еще одно хотелось нам сегодня немного посмотреть. Дело в том, что когда Иосиф возвратился в Египет, сами братья его и все, ходившие с ним, хоронить отца своего после погребения им отца. Тогда вдруг проснулся страх у самих братьев. А что же теперь дальше будет? Отца нету сейчас, мы его похоронили, отнесли кости его в Ханаан. Теперь мы фактически остались лицом к лицу с Иосифом. Отец наш уже теперь, не может защитить пред лицом его. А Иосиф, очень возможно, что он начнет нам мстить. То есть у них проснулся страх. Что дальше будет? И увидели братья у Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. И пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы твои. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колено Иосифа. Мы себе можем представить, братья, что теперь происходило в сердцах вот этих братьев, которые замышляли тогда это зло, исполнили его, продали его. А теперь что дальше будет? Теперь мы обречены. Если он только захочет, теперь он может нам отомстить. Но сперва они послали, кого-то послали, сказать Иосифу, отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосиф, прости братьям твоим. Братья, вот этот разговор тоже нигде не передается. Он здесь упоминается, да? Но чтобы Яков такие слова сказал, мы этого не читаем. Может быть, оно и было. Может быть, Яков так и сказал, но не написано. Или же эти братья пошли на то, чтобы ссылаться на своего отца, для того, чтобы умилостивить сердце этого Иосифа. Одно из двух, наверное, да? Но дело в том, что они послали сперва сказать, отец твой пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так, как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили, и пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали, вот мы рабы твои. Теперь они были готовы на все, лишь бы получить благоволение в очах вот этого ихнего брата, который сейчас имеет власть над ними. Значит, они на все были готовы. Вот мы рабы твои. Ты можешь тебе распоряжаться нами, как тебе хочется заблагорассудиться. Все. А Иосиф в ответ сказал, я боюсь Бога. Не бойтесь. Это для них, конечно, должно было быть очень большим таким утешением, что он фактически не хотел, чтобы отомстить. Я уже братьям говорил, несколько раз я уже говорил, хорошо, у Иосифа широкое сердце, да, братья? ему причинили зло, он прощает великодушно, не мстит своим братьям. А я братьям говорю, ну, одно я бы все-таки сделал, будучи на месте Иосифа. Я бы в свой кабинет призвал бы Потифара и его жену и сказал бы, теперь, миленькая, рассказывай. Я бы не стал, допустим, мстить им, но только сказал бы, теперь рассказывай. Как бы она там была, мы с вами не можем себе представить, но картина была бы захватывающая. Теперь вдруг стоит тот человек, которого она отправила в темницу, стоит перед ней, как властелин требует, рассказывай. И она должна была бы, наверное, признаться перед своим мужем, что она сама во всем виновата. А вот Иосиф говорит, не плачьте, я боюсь Бога, он им прощает. И таким образом, дорогие друзья, мы видим, как близок вот этот человек к нашему Господу Иисусу Христу. Он тоже пришел в этот мир, ему здесь не устроили хорошего приема такого, распяли его, а он молится, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иосиф подобен Господу нашему Иисусу Христу. И он говорит, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил бы это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Эта сцена тоже захватывающая, да? Вот виновники стоят перед ним, перед судьёю, и он оправдывает их. Это похоже на нашего Господа Иисуса Христа. И если мы посмотрим на самих себя, мы с вами подобны вот этим братьям. И стоим перед нашим Господом с повинной. А он говорит, не бойтесь, я прощаю вам все. При условии, когда мы сознаем свою вину. Но братья фактически и признали свою вину, правда? Это еще раньше, когда он был для них душепопечителем, они признали свою вину, они между собой шептались, это за то, что мы брата своего сюда продавали. Значит, они поняли, что суровость этого начальника, это то, значит, что мы так поступили с братом. А он же понимал их. Они думали, что они не понимают их. Так что покаяние у них было. Ну, как оно было перед отцом, это остается открытым. Хотелось бы тут еще что-то добавить надо было бы, да? Как они перед лицом отца себя вели? Ну, этого нету. Значит, мы тоже не можем ничего прибавить. Ну, теперь самое последнее, что мы здесь читаем, с 24 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю». Но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей, в землю, о которой клялся Авраам, Исааку и Якову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили его в ковчег в Египте». Вот так, братья, заканчивается первая книга «Бытие». Иосиф, подобно своему отцу Иакову, тоже свой взор устремляет на Ханаан, устремляет туда, на эту обетованную землю, которая была, обетование дано было еще Аврааму, и он хотел быть похороненным именно там вместе с отцами своими. Я уже вчера об этом говорил. Это означало, что он приложился к отцам своим, к своему роду. И это говорит о том, что Господь хочет нам сказать, что за гробом есть жизнь другая. За гробом нет никакой там тишины или бездействия, безмолвия. Там те души все-таки находятся в определенном состоянии, ожидая последнего такого, ну, как бы, получение вот этой награды. А пока они там ожидают те, которые еще должны присоединиться к народу Божьему, что Ветхого Завета и Нового Завета. Вот это для нас такое поучение. Пусть Господь нас благословит и да поможет нам. Я хотел бы завтра еще один урок провести. Он будет богословское размышление на эту тему и библейский обзор завтра. И таким образом, братья, мы с Божьей помощью закончили вот эту книгу «Бытия». Пусть Господь поможет во всем. Ему да будет слава. Аминь. Давайте помолимся. Преклоним колени, если кто...